С вами подкаст «Имаманья». Это новый выпуск и сегодняшняя наша тема – инвестирование в доходные дома. Что нужно знать и предусматривать при выборе объекта? Прежде всего, я хочу выразить благодарность вам, мои слушатели, за ваши хорошие отзывы. Это еще очень молодой подкаст, который существует всего лишь менее месяца, и это всего лишь четвертый выпуск. Но за этот короткий период времени уже имеется два достижения. Во-первых, подкаст «Имаманья» уже доступен на многих популярных платформах для подкастов, в том числе таких как Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor и так далее. Всего уже почти десяток платформ. Количество прослушиваний растет, и уже появились первые оценки и отзывы, как минимум на Apple Podcast. Я очень рад и благодарен вам за то, что эти отзывы положительные. Большое спасибо. Уважаемые слушатели, на этом месте я хочу сделать важное замечание, касающееся всех выпусков этого подкаста. Если вы не являетесь профессионалом в области недвижимости в Германии и собираетесь осуществлять инвестиции или проявлять другую серьезную активность в этой сфере, обращайтесь за консультациями к соответствующим специалистам. Этот, как и любой другой подкаст, может помочь вам в относительно детальном понимании многих процессов в области недвижимости. Тем не менее, ни подкасты, ни другие источники информации не способны заменить консультацию специалиста в каждом конкретном случае. Сегодня мы поговорим с вами о доходных домах. Давайте вначале определимся с этим названием. Доходными домами называются жилые или преимущественно жилые многоквартирные дома, не используемые в качестве поквартирной собственности и содержащиеся их владельцами в собственности с целью получения дохода. Это не какое-то определение из Википедии или юридическая формулировка из каких-либо законов или нормативных актов Германии. Это то, как я вижу функцию этого типа недвижимости и что я впоследствии под доходными домами всегда буду иметь в виду. Собственником доходного дома может быть как и физическое, так и юридическое лицо. В дальнейшем мы будем с вами называть его просто собственником или владельцем, вне зависимости от того, частное ли это лицо, группа частных лиц или фирма. В отличие от сообщества квартирных собственников, которым каждому принадлежат чаще всего разные доли объекта согласно соответствующей декларации о разделении и имеющих по отдельности для каждой квартиры кадастровые книги, в прошлых выпусках подкаста я ее называл поземельной или земельной книгой. На весь доходный дом ведется обычно одна кадастровая книга, в которую внесен собственник или собственники в равных долях или каком-либо другом соотношении, которое в кадастровой книге обязательно указывается. Русский перевод понятия «грундбух», звучащий как «земельная книга», мне лично никогда не нравился. Я здесь и впредь во всех следующих выпусках подкаста буду называть этот документ «кадастровая книга». Итак, каким должен быть доходный дом, чтобы он был подходящим вариантом для инвестирования? Вначале одно важное примечание. Этот выпуск подкаста записывается почти в конце апреля 2020 года, в разгар практически всемирного кризиса, вызванного коронавирусом. Есть разные, в том числе абсолютно противоположные мнения насчет того, какое влияние окажет этот кризис на рынок недвижимости. Вполне возможно, что некоторые цифры, которые я здесь буду называть, через какое-то время в той или иной мере не будут более актуальными. В таком случае я буду в будущих выпусках подкаста обращать внимание на соответствующие существенные изменения. Но вернемся к доходным домам. Критерий номер один. Обратите внимание на цифры в отношении к месту расположения доходного дома. Рекомендую вам исходить из того, что дома, расположенные в регионах, в которых не ожидается быстрый рост цен на недвижимость, должны приносить рентабельность в, скажем, 6 и более процентов в соотношении к нотариальной цене покупки. В крупных же городах, особенно в их хороших районах, то есть на тех рынках, где такая же недвижимость стоит существенно дороже, рентабельность бывает значительно меньше. В таких местах вам обычно будут предлагаться объекты, приносящие в лучшем случае максимум 4% рентабельности. Нередко эта цифра будет ниже даже 2%. Эти названные мной величины рентабельности актуальны сегодня, когда ипотеку резидентам Германии в банках можно получить с процентной ставкой в пределах всего лишь 1%. Такая разность в рентабельности существует минимум по двум причинам. Во-первых, например, продавцы исходят из того, что недвижимость в особо популярных городах и хороших районах ввиду своего месторасположения всегда будет пользоваться спросом и будет расти в цене быстрее, чем недвижимость в местах, скажем так, попроще. Следовательно, будущая продажа таких объектов должна принести большую сумму, чем было инвестировано в их приобретение. Ожидаемая разница должна полностью покрыть реальную инфляцию и якобы даже, скорее всего, принести неплохую прибыль. Во-вторых, квартиры и даже коммерческие помещения имеют в хороших местах наиболее низкую вероятность несдаваемости, что уменьшает риск недополучения возможной аренды. Однако я думаю, что доходные дома не просто так называются доходными и должны, соответственно, в первую очередь приносить доход. Вывод. Рассматриваемый вами объект должен находиться в более простой и по цене доступной местности, обладающей все еще хорошей сдаваемостью помещений в аренду. Второе, что обязательно нужно проверить. Детально изучите все о текущих арендных отношениях. Необходимо получить для себя четкие ответы на следующие вопросы. Первое. Все ли квартиры сданы, и если нет, то почему? Второе. Не поступали ли владельцу дома от кого-либо из арендаторов уведомления о расторжении договора аренды, где срок выезда арендатора еще не наступил? То есть он как бы живет, но уже вроде как скоро и съедет. Если поступали, срок прошел, но арендатор не выехал, то каким образом эта ситуация была урегулирована документально? Третье. Имеются ли арендаторы с задолженностями и вовсе не платящие? Если да, как долго длится такая ситуация? Каковы ее причины и что было предпринято владельцем дома для ее решения? Четвертое. Предоставлены ли вам все договора аренды? Для начала хотя бы в копии. Если да, смогли ли вы убедиться, что в них отдельными суммами указаны холодная аренда и коммуналка? Пятое. Соответствуют ли получаемые аренды сегодняшней ситуации на рынке сдачи? Шестое. Имеются ли проблемы другого рода в отношениях с кем-либо из арендаторов? Если у вас появится возможность поговорить с кем-то из арендаторов, то вы, возможно, сможете лучше понять ситуацию. Но, внимание, очень часто арендаторы, узнавая, что дом продается, слишком мрачно описывают ситуацию в связи с тем, что они переживают о возможном поднятии аренды новым владельцам. В таких случаях задайте арендатору простой вопрос, что-то вроде «Если тут у вас все так хорошо, то почему же вы, тем не менее, остаетесь здесь жить?» В ответ вы обычно услышите, что все-таки не так уж и плохо. Третий важный момент. Проверьте техническое состояние дома. Очень важно, чтобы была в порядке сама субстанция, то есть стены и межэтажные перекрытия. Никаких перекосов или серьезных трещин. Само собой, необходимо получить четкое понимание о состоянии сооружения агрегатов, ремонт и замена которых являются наиболее дорогими. Крыша, отопление, коммуникации водоснабжения, электрика. Обратите внимание, имеется ли влажность в подвале или других помещениях, если да, насколько велика эта проблема и какова ее причина. Четвертое. Всегда полезно проверить соответствие сообщенных вам площадей действительности. Нередко бывают существенные отклонения реальных площадей от названного вам числа квадратных метров. Вполне возможно непреднамеренность такой ситуации, если, например, нынешний владелец сам при приобретении объекта получил такие же данные и не перемерял. Однако при завышении метража могут возникнуть следующие неприятные последствия. Ну, во-первых, может создаться ложное впечатление более дешевой текущей арендной платы квадратного метра и, соответственно, возможности эту цену повысить. Ввиду того, что покупная цена объекта составляется прежде всего не из текущей аренды, а из таковой после ее повышения в случае недотягивания актуальной аренды до ее рыночного уровня, при существенном завышении метража с вас, скорее всего, требуют завышенную цену за этот объект. Во-вторых, арендаторы никогда не бывают в восторге от уведомления о повышении аренды, которое вы им рано или поздно, скорее всего, разошлете. Некоторые из них при получении таких писем перемеряют свои квартиры, и в случае ваших неправильных данных вас могут ожидать неприятные сюрпризы. Также и преуменьшенное количество квадратных метров при перенятии этих данных без вашей проверки способно в определенной степени ограничить ваш потенциал повышения ценности объекта. Тут имеет смысл сделать два важных примечания. Первое. Процесс повышения арендной платы жилых помещений четко прописан законом. Аренда может повышаться только на определенное максимальное значение. Обычно это 20 или 15% на сегодняшний день. И не чаще определенных временных интервалов. То есть так называемая капунгсгренце означает, что арендаторам аренда не может повышаться более чем на 20% в течение последних 3 лет. В некоторых городах Германии эта цифра снижена до 15%. Второе. Отклонение жилой площади в пределах максимум 10% от указанных значений является допустимым. 10 ли это процентов или даже существенно меньше решается скорее в каждом отдельном случае в зависимости от некоторых факторов. Возникает вопрос, надо ли перемерять площади объекта, чтобы застраховаться от неточных данных. На этот случай я прежде всего рекомендую обратить внимание, была ли произведена экспертиза этого объекта официально признанным экспертом по недвижимости. Такая экспертиза не должна быть сделана в обязательном порядке, но бывает, что владелец объекта все же на это потратился, чтобы авторитетно определить для себя продажную цену объекта. К сожалению, такие экспертизы тоже бывают разными, и с уверенностью положиться на указанные там площади можно только в случае, когда эксперт сам их перемерял хотя бы выборочно. В другом случае я рекомендую вам самим сделать выборочные замеры. Для этого сегодня имеются удобные недорогие лазерные приборы, как вы знаете, избавляющие от необходимости возиться, ну, например, с измерительной рулеткой. Следующий важный пятый фактор для проверки – это наличие недозволенных жилых площадей. Нередко встречаются квартиры, расположенные на площадях, официально не разрешенные в качестве жилых площадей. Чаще всего такое бывает на так называемых мансардных этажах, то есть непосредственно под крышей. Главным признаком квартир на мансардах являются в большей или меньшей мере имеющиеся скосы на потолках у наружных стен. Однако далеко не все квартиры под крышей не имеют разрешения в качестве жилых площадей. Кроме того, есть множество таких неразрешенных квартир, которые сдаются десятилетиями. Для таких квартир часто есть очень высокие шансы получить такое разрешение уже по факту их использования в качестве жилой площади. Нежелательным для покупателя, тем не менее, является факт наличия такой жилплощади в списке квартир объекта без указания на ее неофициальный статус. Я рекомендую вам поэтому при просмотре объекта и наличии такой неофициальной жилплощади обратить внимание на то, чтобы вход в такую квартиру не был каким-то образом затруднен. Например, чтобы не нужно было пригибаться или перешагивать через какие-то относительно высокие пороги. Также высота потолков хотя бы на большей части площади такого жилья должна быть адекватной, ну, более 2 метров. Должно иметься достаточное количество окон, обеспечивающих помещение достаточным количеством света. Размеры хотя бы одного окна, способного служить и в качестве пожарного выхода, должны позволять быстро выйти через него человеку. В такой квартире должны находиться туалет и как минимум душ. Все помещения такой квартиры должны быть доступными изнутри, то есть чтобы не было необходимости выходить через входную дверь, чтобы попасть в туалет, кухню там, или другую комнату. Если все эти требования выполняются, есть определенная вероятность получения официального разрешения. То же самое касается и случаев, когда в предлагаемом вам доме имеются подобные незаселенные помещения, активно рекламирующиеся маклером или продавцом в качестве потенциально жилых помещений. В любом случае, я рекомендую вам проверить ситуацию документально в архиве Департамента строительства соответствующего города. Но вообще я скажу так, как бы там ни было, при наличии даже уже длительное время заселенных помещений, не имеющих официальное разрешение в качестве жилья, я рекомендую вам не учитывать получаемую за них аренду при калькуляции объекта перед принятием решения о его покупке. Ведь может сложиться так, что вы в будущем лишитесь возможности сдавать эти помещения, и если вы не получите разрешение на использование их в качестве жилья, и ваши арендаторы съедут. После этого вы их, соответственно, не сможете сдавать. То есть, если вы еще долго будете получать аренду за такую квартиру при ее наличии в доме, то это будет просто приятным бонусом. Но исходить из того, что вы эти деньги сможете получать долгосрочно, вы сможете только если каким-то образом сможете договориться с продавцом, чтобы он официальное разрешение еще до момента подписания договора купли-продажи на это жилье добился и оформил его документально. Шестым тоже очень важным фактором для проверки является потенциал повышения ценности объекта. Потенциал повышения ценности, а значит и стоимости объекта недвижимости, является важным фактором, который зачастую, к сожалению, вообще не принимается во внимание покупателями или даже продавцами. Тем не менее, иногда стоит приобрести доходный дом, даже в случае на текущий момент не совсем соответствующих запланированному минимуму цифр, при условии, что объект обладает реально реализуемым потенциалом. Например, самый первый и простой способ увеличения ценности объекта – это увеличение генерируемой им доходности за счет поднятия аренды. Все еще встречаются продавцы, особенно среди людей старшего поколения, которые уже много лет не повышали аренду своим арендаторам, пока та за все эти годы на рынке недвижимости возрастала. Такие продавцы руководствовались тем сдерживающим фактором, что поднятие аренды, пусть даже и соответствующее рыночному уровню, может испортить отношения с арендаторами. Иногда в таких случаях продажная цена основывается на текущей доходности, но несет с собой как бы приличный потенциал. Еще один пример неиспользованного потенциала может заключаться в наличии мест для парковки на прилегающем и принадлежащем к дому участке, которыми жильцы и так всегда пользовались бесплатно и без каких-либо обязательств. В таком случае ничто не мешает новому владельцу нанести разметку и соответствующее обозначение, предупредив жильцов, что теперь парковка платная, и парковочные места будут закрепляться за конкретным пользователем согласно договорам, которые будут заключены. Помимо этого, в некоторых домах имеются нежилые и неиспользуемые помещения, которые, требуя небольшой модернизации, могут с оправдывающими себя затратами быть превращены в жилые и приносить дополнительную аренду. Такие или другие неиспользованные потенциалы часто остаются без внимания. Я думаю, что я когда-то сделаю отдельный выпуск только на эту тему. Мы с вами сейчас можем на простом примере увидеть, как повышение доходности всего на 10%, а это во многих случаях далеко не максимум возможного, кстати, существенно повышает ценность объекта. Для простоты воспользуемся простыми и круглыми цифрами. Предположим, вам удалось найти объект за 500 тысяч евро, приносящий 10% рентабельности за счет аренды, то есть 50 тысяч евро в год. Если вам удалось повысить доходность на 10%, то есть до 55 тысяч евро в год, то стоимость вашего объекта при сохранении той же рентабельности возрастает тоже на 10% и составляет таким образом уже 550 тысяч евро. На 50 тысяч евро больше. Разумеется, повышение ценности объекта связано с определенными расходами, но если все делать правильно, то затраты могут быть меньше и даже на очень много меньше, чем добавленные вами 50 тысяч к ценности вашей недвижимости. Ну и еще есть один такой важный фактор для проверки перед покупкой доходного дома. Это продаваемость объекта. Даже если смысл покупки доходного дома заключается в длительном получении дохода, всегда могут возникнуть обстоятельства, по которым новый владелец, ну то есть вы, примете решение в пользу продажи объекта. В такой ситуации очень большое значение имеет иммунитет к эмоциональной привязанности к вашей недвижимости. И самое главное в этом – не позволить себе влюбиться в объект с самого начала, еще до его покупки, так как это наверняка отрицательно повлияет на принятие трезвого решения и может привести к приобретению в принципе не самого оптимального по всем вышеперечисленным факторам объекта. Если практически всегда можно найти покупателя, которого устроит, например, ну, чуть меньшая рентабельность, чем та, за которую вы купили, или многие другие факторы, то уж точно нельзя допускать недооценку места расположения дома. Например, наличие в самой непосредственной близости от предлагаемого вами объекта шумного или запахоактивного производства, интенсивно используемые железные дороги, аэропорты, бензоколонки, кладбища и так далее может сильно затруднить дальнейшую продажу объекта даже при его, несмотря ни на что, хорошей сдаваемости. А многие инвесторы рассматривают объекты в первую очередь с точки зрения, проживали ли бы они в них сами. Это не всегда правильно, однако критическая оценка всегда должна иметь место. Итак, подведем итоги сказанного. Приобретение доходного дома требует обращать внимание на многие факторы. И в первую очередь на прояснение реальной ситуации по цифрам, по необходимым затратам и имеющимся потенциалам. Тем не менее, действительно стоящие объекты долго в продаже не задерживаются, и поэтому нужно иметь способность быстро все это проверять и быстро принимать решения. Это был 4-й выпуск подкаста «Имамания», темой которого было «На что обращать внимание при подборе вариантов покупки многоквартирного дома в качестве доходного дома». Большое спасибо, что вы были с нами, и до следующего выпуска.